Зайдя в номер, Сергей увидел, что на стуле рядом с кроватью появились бутылка шампанского и два стакана. Из души доносился шум воды. «Сереженька, это ты?» — раздался Ленкин голос. «Слушай, у тебя какая-нибудь рубашка есть? Брось мне!» Она высунула из-за двери руку. «Ребята про меня не спрашивали?» «Тебя Витя искал», — сказал Сергей, передавая рубашку. «Но почему-то не нашел. Они все отправились в баню». «Откуда шампанское?» — спросил он, когда Ленка уже уселась с ногами на кровати. «Знаешь, ты ушел, а мне расхотелось спать», — сказала Ленка. «Я быстренько сбегала к себе, взяла всякие штучки, зубную щетку и обратно. Шампанское вот захватила. Открывай и иди, пожалуйста, быстрее ко мне». За закрытой дверью парной священно действовал Марк, обучая Мусу нелегким премудростям банного дела. Еропкин отозвал в сторону Платона. «Слушай, а чего же мы так не подготовились? Кого будем, это самое? Полна баня, понимаешь, мужиков, а девок только одна. И та де юре. Нам бы надо что-нибудь де-факто. Давай я сбегаю». Платон с удивлением посмотрел на Еропкина. Во-первых, он не мог представить себе, что Еропкин знает такие мудреные слова. Во-вторых, хотя предложение звучало вполне привлекательно, Платон колебался, не зная, стоит ли соглашаться на него в присутствии Нины. Одно дело — полностью мужская компания, и совсем другое, если рядом с Ниной окажутся приведенные Еропкиным девицы. Для того, чтобы догадаться, кого именно приведет Еропкин, не нужно было обладать чрезмерно развитой интуицией. «Сашок», — подвел итог своим размышлениям Платон, — «мы здесь еще о делах хотели поговорить. Чужих не надо бы». «Ну, как знаешь», — сказал Еропкин, — «я тогда пойду. Дай ключ». На секунду замявшись, Платон вытащил из пиджака ключ от номера оргкомитета. «Только поаккуратнее там. И без шума, чтобы проблем не было. Имей в виду, утром ключ будет нужен». «За завтраком отдам». И, выпив из горлышка бутылку пива, Еропкин исчез. Сергей проснулся от непонятного шума. Уткнувшись ему в плечо, тихо дышала Ленка. Дверь в номер сотрясалась от стука. Сергей высвободил левую руку и встал. Ленка что-то пробормотала, затем отвернулась к стене. Натянув джинсы, Сергей рванулся к двери. «Кто там?» «Серега, ты что, умер, что ли?» — раздался голос Марка. «Открывай быстрее, у нас проблемы». Когда Тарьян открыл дверь, глазам его предстало фантастическое видение. Марк в брюках, резиновых тапочках на босу ногу и кое-как заправленной рубашке был красным и мокрым, к щеке прилип березовый лист, волосы торчали дыбом. Марк втолкнул Сергея обратно в номер. «В коридоре говорить не могу». «А черт!» — вскрикнул он, увидев голую Ленку. «Иди быстро сюда!» И он затащил Сергея в туалет. «Давай, беги, открывай копилку. Срочно нужно 500 рублей». «Объясни, что случилось?» — потребовал Сергей, у которого голова пошла кругом. «Все потом, быстро беги и тащи деньги. Жду тебя здесь». «Ну уж нет», — начал приходить в себя Сергей. «Не надо меня здесь ждать. Иди к себе в номер, я быстро». «Дурак, не могу я к себе идти. Давай, мухой за деньгами. Там Тошка с Ларри уже на ушах стоят. Да не трону я ее, не сходи с ума». «Погоди», — крикнул он вслед Сергею, рванувшемуся было к лифту. «Рубашку надень, Ромео!» Сергей забежал в номер, напялил на себя рубашку, которую до этого надевала Ленка, и полетел вниз. Когда он бежал обратно с деньгами, то успел заметить на улице, у входной двери в корпус, две милицейские машины. Вернувшись в номер, он увидел, что Ленка оделась и причесывается перед зеркалом, а Марк что-то говорит по телефону. Как только Сергей вошел, Марк бросил трубку, выхватил у него деньги и исчез. Сергей подошел к Ленке. «Что происходит?» Он хоть что-нибудь сказал? Сереженька, я сама не понимаю. По-моему, у них что-то произошло. Кажется, милицию вызвали. Он мне сказал, чтобы я срочно одевалась, шла к себе и заперлась. Тебя тоже просил никуда не выходить, сидеть около телефона. Ой, Сереженька, не надо сейчас. Подожди, пусть все уляжется, я потом опять приду. Там действительно что-то серьезное. Марик просто не в себе. Ну все, поцелуй меня, я побежала. Ленка выскользнула за дверь. Сергей закурил сигарету, бросил пустую бутылку из-под шампанского в мусорное ведро, вытряхнул туда же окурки из пепельницы. Зашел в ванную, чтобы ополоснуть лицо. На полке под зеркалом, рядом с его бритвой и зубной щеткой, теснилось множество пузырьков, тюбиков и флакончиков, возникших вместе с Ленкой. Вытираясь, Тарьян услышал телефонный звонок. Это был Платон. «Сережа, хорошо, что ты у себя. Деньги есть?» «Слушай, что там у вас творится? Я же отдал марку. Еще надо минимум полсотни. Наскребешь?» «В сейфе пусто», — решительно соврал Тарьян, понимая, что школа еще не открылась, а около 1000 рублей уже ушло. «У меня есть 40 рублей своих». «Ладно, справимся. Сейчас придет Виктор. Ты не знаешь, где Ленка?» «У себя, наверное. Тут Марик такой шорох навел. Может, ты объяснишь, что случилось?» «Потом, все, обнимаю». И Платон бросил трубку. Через 10 минут в дверь постучал Виктор, схватил деньги и растворился. Сергей позвонил Ленке, телефон не отвечал. Молчали телефоны у Лари и у Мусы. По телефону Марка почему-то ответил женский голос. Удивительно, но не отвечал и номер оргкомитета. Сергей позвонил Платону, трубку снял кто-то незнакомый и сказал: «Егоров слушает». Сергей нажал на рычаг. Подумал, набрал номер Нины, и она сразу ответила. Оказалось, Нина тоже ничего не понимает. Все были в бане, когда постучали в дверь. Открыл Марк, поговорил со стоящим за дверью человеком, затем подозвал Платона и что-то ему сказал. Платон пошептался с Мусой и Ларри, они быстро оделись и убежали. Потом Муса вернулся, забрал Марка и Виктора. Нина подождала 15 минут, оделась, пошла к себе в номер и легла спать. А только что прибежал Виктор, забрал у нее 20 рублей, ничего не объяснил и исчез. Сергей подождал еще 30 минут. Ничего не происходило. В очередной раз набрал Ленкин номер, по-прежнему никто не снимал трубку. Он набросил на постель покрывало, снял ботинки и лег, не раздеваясь. Хотел закурить, но передумал. От подушки пахло Ленкой, и Сергей не стал перебивать этот запах. Подвинул поближе телефон и сам не заметил, как заснул. Тарьян проснулся, когда в комнате было уже светло. Посмотрел на часы. 9 утра. Значит, проспал завтрак. А ужина, если не считать шампанского, и вовсе не было. Тут он вспомнил, что около 9 как раз должна заехать первая группа участников, и надо заниматься расселением. Внизу, наверное, уже стоят столы для регистрации. Спустившись на первый этаж, Сергей увидел, что все идет своим чередом. Подъехал первый автобус с московского вокзала, привез около 20 человек. Прибывшие толпились у 2 столиков, за которыми сидели горкомовские девочки. Рядом стоял Лева Штурмин. За 3-м столом с табличкой «Регистрация лекторов» сидела Нина. И был еще 1 стол с табличкой «Информация», который предназначался для него, Сергея. Больше никого из оргкомитета в холле не было. Сергей подошел к Нине. «Ты что-нибудь знаешь про вчерашнее?» — спросил он. «И где все?» «Сережа, понятия не имею. Они всю ночь носились по пансионату, как угорелые, а сейчас отсыпаются. Муса ни свет ни заря уехал в город на такси. Витя был здесь, вот-вот должен подойти». «А Ленка где?» «По-моему, она в номере оргкомитета. Кстати, вот и Витя». Сысоев сразу же оттащил Тарьяна в сторону. «Сергей, вот папка со списками. Здесь помечено, кто уже оплатил проживание, а кто нет. Левин и девицы будут отсылать приезжающих к тебе. Если оплата прошла, расписываешься около фамилии, и Лева отдает ключ от номера. Если не прошла, берешь наличными и только после этого расписываешься. Сообщаешь про банкет. Если клиент согласен, получаешь с него десятку. Давай быстрее за свой стол». «Хорошо», — сказал Сергей. «Я все сделаю как положено, только объясни, что здесь было ночью и где все». Как рассказал Виктор, произошло следующее. Еропкин пошел клеить себе девицу, но вместо одной снял сразу трех. Было у них две бутылки рома, да еще Еропкин прикупил четыре шампанского. И потащил девиц в оргкомитетский номер, где устроил вакханалию. А у одной из них обнаружился кавалер из вокально-инструментального ансамбля, что играл в пансионате на танцах. Этот кавалер, отыграв свое, пошел искать девушку и стал ломиться в оргкомитетский номер. Еропкин ему сдуру открыл. Кавалер посмотрел, что там творится, и дал Еропкину в ухо. А Еропкин спустил его с лестницы. Тогда кавалер, долетев до самого низу, привел с собой весь вокально-инструментальный ансамбль. И они отметелили Еропкина. И девкам досталось. А дежурный по корпусу вызвал милицию. Еропкин к этому времени уже успел одеться. Кроме того, он что-то шепнул старшему наряда, и милиция стала заниматься вокально-инструментальными дебоширами. Но тут одна из девок заорала, что у нее пропали золотые сережки. И орала так громко, что приехал второй наряд и начал составлять протокол. Еропкин и им попытался что-то шепнуть, но тут уже ничего не получилось, потому что валить было не на кого. Запахло серьезным скандалом. Две другие девицы быстро сориентировались и тоже стали вопить, что сережки были, а потом пропали. Вот тогда-то струхнувший Еропкин и вызвал подмогу. «В оргкомитетский номер я пришел намного позже», — говорил Виктор. «Поэтому все со слов Тошки. Он прибежал первым, с ним еще Муса был и, кажется, Ларри. В номере все вверх дном, на полу битое стекло, это Еропкин от музыкантов бутылками отбивался. Сашка сидит в углу, держится за голову, под глазом фонарь, рубашка до пояса разорвана. Три девки, одна в полотенце, вторая в простыне, третья, из-за которой весь сыр-бор, прикрывается подушкой. И два мента, счастливые беспредельно. Девки орать уже перестали, лыка не вяжет совершенно. В общем, удалось договориться, что пока протокол не пишем, а ищем пропавшие драгоценности. Еропкина под конвоем отвели к Мусе в номер. Стали искать. И представляешь, одну сережку действительно нашли. В углу под торшером валялась. А второй нету. Может, она была, может, не была. Никто не знает. Милиция уже устала. Говорит, разберитесь полюбовно и разойдемся. Ну, тут и началось. Потерпевшая заявляет, что сережки бабушкины, большая историческая ценность, стоит 1000 рублей. Договорились на 500. Марк принес деньги, отдал. Ларри за это время окрутил ментов. Я к тебе еще за деньгами заходил. Взяли две бутылки коньяка, и он повел их к Платону в люкс отмечать конец дежурства. А мы втроем остались с этими шлюхами. Та, которая с сережками, стала требовать, чтобы мы отправили ее домой на такси. Наверное, боялась, что деньги отберем. Взяли у Нины 20-ку, посадили, отправили. А этих двух просто некуда девать. К тому же я еще ключи от своего номера посеял. Вот только сейчас нашел, они в бане на столе были. У Мусы Еропкин лежит, страдает. В общем, одну Марик с собой увел, вторую мы заткнули к Ленке ночевать. А сами, как смогли, разместились в оргкомитетском номере. Только начали засыпать, стук в дверь. Ленка. Оказывается, ее потаскушки, не то с сердцем плохо, не то еще что, короче, помирает. Ладно, разбудили врачиху, отправили лечить. Теперь и Ленка без номера. Мы ее в кресло, хотя она и рвалась куда-то. Опять стучат. Открываем, Марк. Его девка сбежала и прихватила с собой бумажник, а там паспорт и 25 рублей. наливаем Марку стакан, утешаем как можем, и все вместе бежим в номер к Ленке. Посмотреть, не сперли ли у нее чего-нибудь, пока шли лечебные процедуры. Стучим, ответа нет. Но что-то там происходит, а время 4 утра. Минут через 10 открывает. У Ленки же двухместный номер. Так вот, на одной кровати музыкант с девкой, которая сбежала от Марика, а на второй Еропкин с этой, что чуть не померла. Оказывается, Еропкин оклемался и полез к Ленке в номер, а там одна из его граций. Только он устроился, прибегает вторая. Он губы распустил, а тут приходит музыкант. Драться они не стали, выпили мировую и разложили девочек на двух кроватях. Ленка все это увидела, вышибла их из номера в 2 секунды. Короче, только в 5 угомонились. «А как с паспортом Марка?» — спросил Тарьян, не ожидавший такого разворота событий. «С паспортом? Порядок. Он его, оказывается, еще вечером спрятал в стол, а потом из-за этой суеты все забыл и думал, что паспорт в пиджаке. Тут же и нашли. Впрочем, дело не в этом. Меня уже с утра заловил директор и строго предупредил. Вас, говорит, всего 5 человек, а шума на 1000. А когда остальные заедут, так просто разнесут пансионат по кирпичику. У меня, говорят, и студенты отдыхали, и спортсмены, и даже комсомольский актив. Ни разу ничего похожего. Я сижу, молчу, думаю, как отбиваться. Тут открывается дверь, и входит какой-то тип. Директор его увидел, изменился в лице и отправил меня в приемную. А через 15 минут зовет обратно и говорит: «Вот товарищ будет присматривать за вашей школой. Вы его поселите в одном из люксов и позаботьтесь, чтобы все было в порядке». Мы вышли. Я этому товарищу отдал ключ и поинтересовался, не нужно ли чего. Он попросил вежливо так найти Еропкина и прислать к нему в номер. Вот теперь хожу, ищу. «А Ленка где?» — осторожно спросил Сергей. «Мы втроем позавтракали, и она сейчас приводит в порядок оргкомитетский номер. Муса уехал в город, у него какая-то встреча. Где остальные, понятия не имею.